Здравствуйте, товарищи! Вас приветствует радио «Аврора». У микрофона политический обозреватель Федор Бирюков. В студии у нас на красной линии сегодня Сергей Савастьянов, депутат фракции КПРФ в Мосгордуме. Сергей, приветствую.
Здравствуйте, уважаемый Федор. Здравствуйте, уважаемые зрители.
Вот прямо сейчас, когда мы записываем этот эфир, происходят тектонические сдвиги в нашей общественно-политической жизни, происходят выборы президента. О том, что из этого получится, мы узнаем чуть позже, но надо понимать, что вот прямо сейчас здесь витают эти энергии перемен, консерватизма, стремления к будущему. Любой избиратель, любой политик так или иначе хочет лучшего, да, другое дело, как он его понимает. Поэтому сегодня я предлагаю поговорить как раз о будущем, о том, как должна измениться общественно-политическая жизнь нашей страны, чтобы общество, государство, граждане, народ и личность перестали быть противниками, пришли к какой-либо гармонии, к симфонии властей и идей и, собственно говоря, жили хорошо, жили достойно, жили в довольстве, как к этому призывали еще многие левые идеологи аж 19 века. Вот. А до сих пор мы должны об этом говорить, к этому стремиться. Итак, образ будущего, коммунисты будущего. Будущее, как известно, начинается здесь, сейчас, поэтому поехали.
Федор, как и всегда, на «Авроре», приходя к вам в эфиры, чувствуется масштабность задаваемых вопросов. Вы говорите, тектонические усилия, тектонические события.
Сдвиги, да.
Сдвиги. Тикшеринг. Вот сейчас в Москве распространились компании, которые предоставляют доступ к СИМам, к средствам индивидуальной мобильности, к машинам каршеринговым. Еще их называют тикшеринговые компании. И мы с вами говорим о том, что, оказывается, общество может пользоваться чем-то, да, вещью материальной или нематериальной вместе, в совокупности все. Каждый может через приложение или не через приложение чем-то воспользоваться в мире материальной жизни. Но также, мне кажется, что и в мире идей, в мире политики, социума также наступают времена тикшеринга. Это такого совместного, положительного, полезного использования чего-то, что появляется в мире или в стране. Из последнего я нахожу, что партии, отдельные политики, президенты, депутаты сейчас столь перемешиваются в своих мыслях, идеях и воплощениях в управленческих решениях, что, в принципе, идеология постепенно для широкого такого потребителя, человека голосующего или человека, пытающегося разобраться в хитросплетениях нашей современной политики, приходит к тому, что нету чистых граней, нету отделения и разделения. Все начинает перемешиваться. Вы посмотрите, если в программах политических партий уже правые смешиваются с левыми. В программе партии КПРФ есть избрание судов и судей народных, и у правых новых людей есть в программе избрание судей. Значит, оказывается, нам и слева, и справа нужно что-то общее, что-то настоящее, что улучшает сервис для нас, сервис государственных услуг в области правосудия. Кому это не нужно? Это не нужно только тем, кто здесь сейчас продавливает сугубо свои корыстные интересы, кто пытается задавить общество какими-то бесконечными рассуждениями о том, что профессионалы, что только особо посвященные, которые имеют сверхогромный опыт в какой-то сфере, могут принимать управленческие или решения, разрешая споры в судебной, арбитражной, какой-нибудь системе медиации. Оказывается, нет. Современный человек, он столь должен многогранно во всем разбираться и понимать, быть внедренным в эти современные электронные технологии, что бесконечное количество этих сервисов, аккаунтов и контента заставляет человека все глубже и глубже проникать во все сферы. И заметьте, что в мире происходит. Америка такая классическая демократия с двухпартийной системой, когда мы всегда знали, что республиканцы за большой бизнес, за войну, это ястребы, демократы в основном там за мир, за права человека, то сейчас все зачастую происходит наоборот. Демократ Трамп устраивает войну, а республиканец Трамп всеми силами препятствует развязыванию мировых войн. Поэтому получается, что во всех партиях, во всех направлениях происходит сближение идей и сближение управленческих решений политиков и представителей, которые хотят действовать в интересах большинства, вот тех 7 миллиардов людей, которые сейчас живут на Земле. И есть те элитарии, которые говорят о том, что нет, надо подождать, люди ни в чем не понимают, они не профессионалы, они ни в чем не могут разобраться, мы все будем доверять экспертам, переэкспертам, но это избранное. Надо 5 лет тут, 10 лет там, элитное обучение, элитные практики, и вот тогда все будет замечательно. Я считаю, что мир и народовластие и в Советском Союзе, и в нашей стране доказали, что люди не дурачки, они во всем могут разобраться. Во всяком случае, в тех наиболее общих вопросах, какими должны быть налоги, какая должна быть зарплата, как справедливо брать на работу и увольнять. Это же вещи такие общечеловеческие.
Вот ты сам как раз четко очертил нынешний водораздел между идеологиями, актуальными идеологиями и даже, скажем так, тенденциями, не какими-то жестко запротоколированными тезисами, а идеями, которые могут быть реализованы. Это те, кто за свободу, за равенство, за равноправие, невзирая там на отношения собственности, допустим, и те, кто за новую элитку, за тотальное неравенство, за утверждение собственного превосходства и, по сути дела, за ограбление масс. То есть вот большинство людей хочет честно, свободно трудиться, работать, зарабатывать, жить, развиваться, отдыхать, там, познавать мир, да? Другие хотят закабалить большинство и на этом делать себе капитал, по возможности не трудясь, эксплуатируя и постоянно производя такую лживую пропаганду. Это на Западе, и на Востоке, и в России происходит. И ты прав, что партии заимствуют друг у друга какие-то популярные тезисы, но это было, в общем-то, всегда. Вот ты вспомнил американскую систему, так изначально демократы и республиканцы уже один раз поменялись как бы местами еще в годы гражданской войны американской, и сейчас опять это бесконечный поворот. Но вот фронт свободы и фронт рабства, он постоянно присутствует. Да,
да. И тот, кто недавно победил рабство, зачастую начинает навязывать рабство нового типа, новой формации. Победив такое физическое рабство, владение человеком как собственностью, люди перешли во владение капиталом, который все равно заставляет людей быть несвободными и подчиняться диктату денег, капитала, собственности. Ну вот вы привели очень интересный пример, что одни хотят поменьше трудиться, но за счет владения и давления на массу излишне обогащаться, а человечество все время стремится к свободе. Да, это так, и я бы даже сказал больше. Вот давайте посмотрим, как современный мир, казалось бы, после вот этой информационной революции, когда мы перешли практически в постиндустриальное общество, недавние хозяева жизни, которые владели материальными факторами производства, заводами, пароходами, они тоже немножечко удивились, что головастые ребята, айтишники или просто прогрессисты, которые как управленцы могут придумать новые платформы, фактически вырываются снова вперед и в стоимостном выражении социальные сети, значит, приложение, вот все то, что в новых технологиях мы видим, выражение, может стоить намного больше, чем вот те материальные заводы, запасы, полезные ископаемые. И происходит перетрансформация и перетекание капитала в сферу новых технологий. Ну что мы видим? Казалось бы, может процветать отдельные программисты, айтишники, но теперь и их стараются загнать в определенные рамки, в крупные транснациональные корпорации или просто корпорации национальные, госкорпорации зачастую. Они являются самыми главными работодателями и заказчиками хода вот этих информатизационных изменений постиндустриального общества. И получается, они снова возвращают себе контроль в крупные корпорации за вот этим развитием, которое, казалось бы, раскрыло перед человечеством новые, доселе невиданные возможности, когда экономика знаний начинает перевешивать материальную собственность. Они продолжают цепко держаться за свое и навязывать вот такое вот регулирование. Туда не ходи, поменьше диспозитивного метода, когда все на твое усмотрение, ты можешь работать оттуда, отсюда. Нет, пожалуйста, надо быть здесь, надо быть сейчас, в штате, не в штате, иначе эти продукты могут не получить защиты в качестве авторского права, в качестве программного обеспечения. Поэтому я думаю, что общественная мысль не должна останавливаться, она должна течь дальше и думать, чем сбалансировать вот такое отношение. Как люди труда, наемного ли, интеллектуального ли, офисного, инновационного или даже складского, такого ручного труда, как они могут сбалансировать в своих интересах вот этого левиафана государственного, который только и думает, как из них высосать побольше налогов, побольше времени труда. И в то же время, да, вот мы говорим о том, что надо для развития личности уменьшать занятость. Поменьше часов труда в неделю должно быть. Уже не 40, а по возможности 36 или даже 30. Еще Иосиф Сталин говорил о том, что, что он будет считать социализм в полной мере развитым, когда у человека труда появится время на культуру, на искусство, на библиотеку, на кино, развиваться, читать, думать, мыслить, придумывать.
Да, это в 1952 году он еще в работе, по-моему, «Экономические проблемы социализма в СССР» уже говорил, что нужно сокращать рабочий день до 6 или 5 часов. То есть это как не отдаленная перспектива, а он это предвидел как вот уже как бы наступающую реальность. Вот эта вот метафора Левиафана, да, которая восходит к Джону Локу еще, не устарело ли это вообще, вот это вот чудище, да, государство? Оно же должно, оно когда-то было эффективным, когда-то оно отвечало, собственно, и запросам населения, которое помещалось где-то там внутри Левиафана, отвечало реалиям окружающей среды, а сегодня зачастую такой Левиафан, он кажется архаичным и, по сути дела, вымершим. И иногда создается впечатление, что чиновники, они пытаются оживить вот эту уже окаменевшую тушу и заставить население, граждан работать на него. То есть это такое очень какое-то мистическое уже действие по оживлению отмершего.
Я согласен с тем, что вот в переносном смысле государства чудище Левиафана, оно, его можно было бы бесконечно сохранять в старые времена, когда люди были маломобильными, они не выбирались дальше своего села, поселка, районного центра, они не видели и не знали жизни, которая творится там, на других континентах, в других странах. Тогда элита, которая получала образование, которая путешествовала, а поездки из Москвы, из Петербурга в Крым у Екатерины II занимали 3 месяца. Она 3 месяца ехала, да, она останавливалась в путевых дворцах. Но все равно представить, да, 3-месячную поездку туда и 3-месячную поездку обратно. 6 месяцев занимало преодоление 1,5-2 тысяч километров. Конечно, тогда государство было неповоротным, неповоротливым и многое было из этого оправдано, но люди и не знали другой жизни. Сейчас, когда развились технологии, человек быстро перемещается по стране, по миру, из-за того, что нас отсекли, например, от Западной Европы, это всего лишь какой-то 1 миллиард. Нам еще доступно 6 миллиардов, с которыми можно общаться, ездить, работать, обмениваться товарами, работами, услугами. Кстати, я вот в мае планирую по партийной линии побывать в Бразилии, в Сан-Паулу. Мы будем разговаривать с представителями Компартии Бразилии. Сейчас там президент Сильва де Лула, он представитель партии трудящихся, это социалистическая партия, а государство управляется в некотором смысле коалиционно, и председатель женщина коммунистической партии Бразилии входит в правительство Бразилии и является министром науки и промышленности. Необычно, да? У нас всегда промышленностью вот, и наукой заведуют мужчины, там женщина и представительница партии коммунистов. Будем разговаривать об интенсификации обмена технологиями, товарами, работами, услугами, неуклонном повышении заработных плат в наших странах и государствах. К чему я привел этот пример? К тому, что сейчас государство, конечно, становится более сетевой структурой, оно перемещается куда-то, где мы его не видим. Есть бэк-офис, в котором происходят все транзакции, принятие решений. С одной стороны, говорится о том, что это будет быстро, что это убыстряет и делает более эффективным. Но я хочу сказать, что для меня зачастую это кажется странным. Процедуры уходят куда-то, где ты их вообще не видишь. Ты просто нажимаешь, загружаешь свою потребность с перечнем приложений, документов. А как формируется решение, с помощью каких алгоритмов, что они туда зашили в искусственный интеллект, мы пока этого не видим, не знаем и не понимаем. Поэтому получается, перед нами политики с экранов, с интернет-экранов или с экранов телевидения. Но если раньше мы видели их работу в публичной плоскости, они должны были посещать предприятия, разговаривать, общаться с трудовыми коллективами, в ручном режиме, вот поговорив на личном приеме с глазу на глаз, я думаю, что много семей найдется таких, которые могут рассказать историю, что вот я куда-то поступил на работу, мне там 2,5 года чего-то не давали, например, квартиру или общежитие малосемейное, а потом я пошел к секретарю райкома, поговорил, он вставил пистон, и мне сразу же дали. Теперь пойти практически некуда, там есть какой-то бэк-офис, какие-то серверы, терминалы, которые все это обрабатывают, а вы, пожалуйста, загружайте, ждите ответа, работают, ждите ответа, работают. Поэтому я думаю, что технологии, да, они должны развиваться, но вот этот самый Левиафан, он держится по-прежнему за власть, он пока спрятался туда, куда-то за стекло, за зеркало, он там сидит, и создает вот, непрозрачные алгоритмы. Наша же позиция и левых, и людей, которые представляют реальные общественные потребности, в том, чтобы технологии служили потребности широких масс, чтобы все упрощалось, а не усложнялось.
Вот как раз наши товарищи из лаборатории «Точка сборки», они сейчас разрабатывают проект «Эра», национальный проект «Эра», который посвящен как раз созданию технологий, которые бы удовлетворяли все потребности самых широких масс, то есть освоение вообще и Земли, и ноосферы, можно сказать, на новом качественном уровне. Вот эта мечта жива, технологии, которые еще были, как бы началась их разработка еще в Советском Союзе, кибернетиками советскими, они очень востребованы этим, как бы, масса людей на самом деле занимается, но архаичному Левиафану это на данный момент не очень нужно, потому что а зачем? А тогда как же, что же будут делать эти странные глубоководные рыбы?
Знаете, я для них подобрал бы такой вот ответ. Высвобождение от излишней бюрократизации, высвобождение армии чиновников, армии контролеров – должно пополнить ряды производительных сил общества, трудящихся, думающих и переживающих за будущее. Знаете, каждый из нас рассуждает, правильно ли он что-то делает, неправильно, возвращается к своим каким-то решениям и шагам в прошлом и смотрит в будущее. Я вот иногда анализирую, на что ушло 4,5, почти 5 лет в Московской городской думе. Всем ли я доволен? Я больше скажу. Я по большей части недоволен. Многое из того, на что я рассчитывал, что мы сможем в дискуссии предложить, я бы сказал, заставить считаться с собой и со своими инициативами, улучшать социалку, развивать, как мы в прошлых наших с вами передачах разговаривали, экологические сервисы и экономику знаний и труда вместо кабацко-ростовщической Москвы. Но вот, понимаете, в современном обществе, в современной России уходит постепенно культура парламентского консенсуса, когда ты в дебатах, ты в голосованиях, в выступлениях и в борьбе, назовем так, идейно-доктринальной и законодательной, можешь убедить оппонента из другой партии принять твою точку зрения и согласиться. Я анализирую, как и в других странах происходит. В мире в целом все меньше и меньше и меньше этого происходит. То есть тот, кто взял большинство, тот и проводит свою линию, не считаясь с интересами тех, у кого пакет порой в 49%. Это, конечно, неправильно. Получается, после выборов, поняв, у кого большинство, в принципе, можно всех уволить, всех убрать, оставив одного человека, у которого 51% акций. Зачем остальные нужны? Но это неправильно. Вот Россия же говорит для всего мира, что захват золотым миллиардом и вампиризм – это несправедливо. Но я, например, продолжаю считать, что и 51% не может захватывать и вампирить 49% других. Поэтому должны в новом технологическом укладе быть учтены вот такие позиции, которые заставляют и делают невозможным. Блочат, вот мы говорим блокчейн. Вот блокчейн должен заблочить отсутствие социального консенсуса. То есть если нету абсолютного решения, то решение должно как-то приниматься взвешено и с учетом и того, и того, и того. Ну, условно, как в задаче среднеарифметическая.
Ведь все в политике коррелируется с относительно массовой поддержкой. То есть если за партией-монополистом, за вот этим подавляющим большинством молчаливая масса, а за оппозиционными партиями гораздо меньшая активная часть, которой уже по закону ничего нельзя делать, тут понятно, что будет монополия. И чтобы общество развивалось свободно, нужно, чтобы каждый член этого общества был активным. То есть он выступал бы, свое мнение имел, спорил бы, входил бы в коалиции, выходил бы из коалиции и так далее. А сегодня зачастую видно, что очень большая часть общества и не хочет этого. Она хочет, чтобы было все вот спокойно. Ей предлагают стабильность, пускай это стабильный спуск с горки, но пока же спускаемся, вот, вроде все нормально. Боятся ответственности, не хотят брать. Даже поход на выборы, уговорить человека поднять, значит, свой зад и сходить на избирательный участок – это целая история. Как будто бы действительно сейчас маятник качнулся в сторону вот нового иерархического общества, когда начальство удовлетворяет большинство тем, что оно есть, и решает за всех какие-то проблемы, а люди, ну вот там как бы живут на своем бытовом уровне.
Да, вы правы во многом. Вообще человек у нас не привык к тому, что его голос и его мнение, его решения, его интересы должны быть проявлены и выражены им практически во всех вопросах, которых он касается. Это учеба детей, это надо или не надо вырубать лес, парк, сквер, это, что строить, школа или детский сад, метро или автобусная остановка. Человек зачастую просто самостоятельно отказывается от участия в этих вопросах. И мне понятны такие люди. Во-первых, мы не все... Вот я, по сути, своей интровертная личность. Мне тяжеловато, допустим, коммуницировать с бесконечным количеством людей, с которыми надо вступать, как вы говорите, в коалиции, в переговоры, в чатах, в обсуждении. Тем более, ну... В жизни культура нашего общения в чатах показывает, что если там больше 100 человек, то там обязательно начинается свалка и ругань через какое-то время. И когда человек потихонечку, сталкиваясь, получает по рукам, видит какую-то неадекватность, неспособность общества быстро находить наиболее эффективные пути, у него возникает апатия. И да, может быть, там начальству виднее. Оно за нас решит, как оно решит, так мы и сделаем. В конце концов, семи смертям не бывать, а одну не миновать. Вот как решат, так и будут. Пусть у меня тут воздуха не будет, зато будет где работать, к примеру. И вот это необходимо преодолеть. Люди преодолеют это посредством, во-первых, все большего и большего вовлечения в участие в делах общества и государства посредством электронных сервисов. Я в это верю. А с другой стороны, сама конкурентность разных стран и сообществ, которые принимают более эффективные решения, те развиваются более интенсивно, там больше растут зарплаты, туда идет переток рабочей силы, туда перетекают квалифицированные специалисты, он выровняет. Под лежачий камень вода не течет. Пассивность рождает либо падение экономического роста, либо его отсутствие, либо отрицательный рост. Поэтому, ну, поживем, увидим. Я думаю, что наши люди придут к тому, что проявлять разумную активность вот в тех пределах, о которых мы говорим, хотя бы за свою собственную жизнь и рядом общественных пространств, мы обязательно к этому придем. Просто иначе развитие такого, по которому идут большая часть стран, у нас просто не будет. Мы вынуждены будем идти и развиваться, и вовлекать широкие массы в обсуждение и выработку наиболее эффективных решений. А я верю в то, что большинство всегда, даже если оно ошибается, оно через некоторое время исправляет свои ошибки. Поэтому глаз народа, глаз Божий, обычно фигурально переводя эту истину.
Но все равно есть определенные, да, тенденции, которые отличают, допустим, левую оппозицию. И даже не обязательно оппозицию. У нас оппозиция, как бы власть и оппозиция, это такая вот дихотомия вечная, как будто бы. Хотя по идее, по политическим законам партии должны меняться, уходить, занимать посты в кабинете министров, уходить в оппозицию, потом обратно. Вот ты приводил пример Делулу бразильского. Так он не только оппозиционный был политик, он еще и отсидел по обвинению в коррупции, да, срок, потом занял опять президентский пост, потом неизвестно еще что будет. Вот, и поэтому никто ни от чего не должен быть застрахован. Еще даже Сурков в свое время единороссам говорил: вы должны, ну, как бы готовиться к тому, что рано или поздно вы будете в оппозиции, ну, по его, как бы, мыслям, да. Но вот у нас сейчас транслируются, утверждаются традиционные ценности, но традиционные, нужно понимать, что это значит естественные формы. То есть вот естественные отношения полов, естественные какие-то отношения в обществе и политические естественные формы тоже. Какие бы технические средства ни изобретались, ничто не заменит живого, конечно, общения. И, допустим, энергетика митинга, провластного, протестного, это совсем не то, что, допустим, там электронное голосование, когда каждый сидит у себя в теплом сортире и нажимает какую-то кнопочку. То же самое живая агитация. Вот. И поэтому все равно это, наверное, не исчезнет. И мы видим, что даже наша власть, она не отказывается от таких очных форматов общения и воздействия. Это никому другим нельзя, а им можно. И, наверное, нам предстоит вернуть вот эти формы и живой уличной политической активности, и живого голосования вновь в наше общество. Чтобы люди выбирали сами. Ну, хочет человек абстрагироваться от всего, он может вот путем электронных средств принимать участие в обсуждении, а если хочет, может собраться на площади, в парке, там, по закону, да, как у нас в Конституции, по закону,
без оружия.
Для чего же площадь,
если там не собираться?
Конечно. Можно там просто метро проложить туда и засадить лесом. Вот. Это тоже, наверное, важная задача для будущего. Вернуть все в нормальное русло.
Соглашусь с вами. Много институтов у нас отмирают, или власть их затушевывает и пытается от них полностью избавиться. Это и публичные слушания в Москве по решению вопросов местного значения, регионального значения. Что строить, какое должно быть ПЗЗ земельных участков, какие объекты располагать где. Это за вас сделает застройщик, это за вас сделает профессионал. Вы вот там нажмите кнопочку, участие, не участие, там электронная процедура, все выверят. Основные замечания все отклонятся, и поэтому все пройдет так, как нужно власти. Но я думаю, что, опять же, мы, когда говорим с вами о том, что есть периоды социальной апатии, когда человек не верит в то, что его конкретная воля или небольшой группы людей может получить какую-то поддержку, какое-то звучание в информационном пространстве страны, да, когда у нас не только телевизоры уже заняты государственной пропагандой, но и зачастую все интернет-площадки, уже и телеграммы, сетка телеграм-каналов, и вражеские ютубы, и дружественные рутубы, то куда податься тому, у кого вот есть альтернативное видение? Я убежден, что человечество бы погибло, если бы всегда 100% людей придерживались одних и тех же взглядов и мнений. Они просто погибли либо в пасти, либо в пропасти, либо все вместе сгорели, либо в землетрясении попадали, значит, в разверзшуюся землю. Всегда есть часть людей, которая предлагает какие-то альтернативные пути, альтернативные варианты. Демонизировать их, препятствовать им выразить, ну, можно, но это неэффективно, это все равно, что бороться с ветряными мельницами, вода найдет, где просочиться. И общество найдет способы выражения своих интересов экономически, социально, путем миграции и эмиграции, переезда из одного региона в другой регион. Чего далеко ходить? Подняли в Китайской Народной Республике зарплаты пилотам и почти много высосали с рынка у нас высококлассных командиров и вторых пилотов воздушных судов гражданской авиации. Вот так делается, если ты гнобил и затушевывал и не давал развиваться профсоюзам и заработной плате в своей стране. А потом вкладывай, пожалуйста, в образование, потом учи их 5-10 лет, вкладывайся в налеты часов и так далее и тому подобное, а у тебя все забрали в то, во что ты вложился, просто подняв на треть зарплату. Ты же здесь жадничал таким вот обывательским словом. Тебе было жалко лишние 200 тысяч накинуть, к примеру, пилоту с большой заработной платой? Ну, пожалуйста, пожинайте плоды. Поэтому общество найдет обязательно ответы на все эти вопросы. Мы выйдем рано или поздно в офлайн, будут отменены все эти ограничения. Я уверен, что когда мы говорим о обсуждениях, у нас все время альтернативная точка зрения как-то демонизируется. Враг или друг, все или ничего. Мы все время находимся в казино, в каком-то, где дергаем за ручку однорукого бандита, но, к сожалению, бесконечно дергая, ты просто проигрываешь. А страна и люди в ней обязательно найдут способы выражения того курса, на который они рассчитывают. И я вот, например, уверен, что рано или поздно судейский корпус, шериф, не шериф, а участковый по-нашему, будут избираться. И тогда они будут отвечать в своей работе перед населением. И много чего изменится. Ведь заметьте, если партии и слева, и справа говорят об одном и том же, ну, значит, это действительно назрело, значит, это действительно нужно стране. А если это не делать, то, пожалуйста, дела от тебя, рассмотрения переходят в другие государства, в другие юрисдикции, в другие подсудности. Там платятся бешеные деньги этим английским адвокатским бюро, немецким, французским, отстаивают, спорят, платят огромные деньги, вместо того, чтобы просто наладить эти системы у себя. Поэтому, понимаете, так часто бывает, я вот замечал, власть как действует, вот видит у нас какая-нибудь замечательная, хорошая идея, говорит, нет, все не так, все не так, потом берет, и послезавтра сама, умягчив, утрусив,
зачастую лишив смысла.
Лишив смысла, запускает и говорит, ну вот мы тут вот так придумали. Помните, как Шелленберг забирал у Штирлица стоящее? Но Штирлиц в качестве стоящего тоже подкидывал то, что стоит для него делать. Поэтому ну, посмотрим, власть права или не права.
Да, и фильм «17 мгновений весны», и потом отдельная серия анекдотов про Штирлица – это целый философский кладезь, который можно изучать. Но вот зачастую понимаешь, что наша власть оказывает нам, да и всему миру, огромную услугу. Она демонстрирует действия, которые не нужно ни в коем случае повторять потом. Она прямо вот на себе, на собственном примере показывает, как не надо делать. Единственный недостаток – здесь страдают российские граждане очень сильно, даже больше, чем власть сама. Но, в принципе, она преподает нам прекрасный мастер-класс, вот как не надо делать. И от этого можно идти, создавая будущее. Как ты отметил, и левые, и правые сегодня настаивают на расширении гражданских свобод. Они понимают, что свобода, развитие и справедливость – это единый блок. Их невозможно разделить, одно без другого не существует. И в этом тоже заслуга действующей власти.
Знаете, не знаю, в тему или не в тему, но хотел бы развить вот ваш вопрос и ваше рассуждение о некоторой тупости и косности нашей бюрократической системы. Мы вспомнили с вами «17 мгновений весны». Я его очень люблю, и мне нравится Юлиан Семенов, его творчество, да, ТАСС уполномочен заявить и многое другое. Написал я письмо в комиссию по монументальному искусству города Москвы, предложение установить табличку на его, на фасаде дома. Мне пришел ответ. Мы вроде как и не против, но есть утвержденный порядок, и вы должны обязательно, вот в соответствии с пунктом этого порядка, какого-то там, подать новое обращение, в котором указать, откуда будет финансироваться изготовление этой таблички, или приложить документы от структуры, которая будет это делать, и которая вот проект создаст. И я вот подумал, ну неужели трудно по-человечески ответить? Да, мы согласны. Пожалуйста, представьте макет таблицы, макет таблички и изыщите средства, кто ее установит, для ее установки. Ну, ведь все ясно и понятно. Я бы, может, из собственного кармана нашел на установку таблички. Может быть, мы переговорили бы с родственниками Юлиана Семенова, которые хотят или не хотят получить табличку на доме, в котором он живет. Удивительно. Вот удивительно. Понимаете, у него была дача там под Ялтой. Он там жил там в 70-е, 80-е годы. И там табличка есть, ее еще там при Украине ставили, а у нас нет. Но это же кошмар. А мне говорят, а напишите откуда, а что, а как, а чего. Вместо того, чтобы сказать, да, мы готовы, просто принесите нам.
Ответили на языке Левиафана.
На языке Левиафана.
Я тоже, когда я занимался, иногда там приходится всевозможными какими-то проблемами, запросами приходят удивительные по формам ответы, они пространные на многих страницах. Краткий смысл: нет, это невозможно, но расписано так, что человек под конец не знает, что ему плакать от счастья или от горя. И он благодарен этому учреждению, что с таким, значит, пиететом отнеслись, и вот простую фигу задрапировали абсолютно как блестящим образом.
Мы останавливаться не будем, будем снова обращаться, напишем источник, откуда профинансируется, макет приложим, посмотрим, что тогда ответят, наверняка еще что-нибудь придумают, но это невозможно. Но, как у нас в стране все бывает, года за 3-4 осилим табличку.
Ну, Сергей, будем реалистами, будем требовать невозможного. Спасибо за интересную беседу. С нами в студии «Радио Аврора» в программе «Красная линия» был Сергей Савастьянов, депутат фракции КПРФ в Мосгордуме. Вел программу политический обозреватель Федор Бирюков. Друзья, не забывайте подписываться на «Радио Аврора» в Ютубе, в Рутубе, ВКонтакте, в Телеграме, а также на новой нашей площадке «Радио Аврора» на Бусти. Ссылка в описании к видео, и не забывайте нажимать на кнопку «Помощь Авроре» тоже в описании к видео. Ну и не можем не повторить, что ничто не заменит живого голосования на самом настоящем избирательном участке настоящим бумажным бюллетенем. Все традиционно, самая как бы здоровая позиция.
Приходите на выборы, голосуйте обязательно. Спасибо большое за эфир вам, Федор. Всего хорошего.
Спасибо. Не будьте равнодушными. Мир вам.